Ваши места и побеспокойтесь, чтобы взяли в руки ваши Библии. Сегодня мы снова и снова возвращаемся к нашей очень пространной серии бесед, которая называется «Страницы Библии», и приближаемся к с вами, я надеюсь, что успешно, к знакомству с книгами Ветхого Завета. Сегодня у нас книга пророка Сафонии, и после этого, если Бог продлит жизнь нашу, то у нас еще останется всего три книги. И тем самым мы с вами завершим знакомство с Ветхим Заветом. Я думаю, друзья, что, наверное, будет правильным, что если Бог пролит жизнь, когда мы рассмотрим, познакомимся с книгой пророка Малахии, будет правильным подвести некоторый итог вообще книгам Ветхого Завета. Думаю, это будет правильно. Возможно, одну, может быть, две встречи мы возьмем для того, чтобы проанализировать, как-то собраться, сориентироваться, ну и так далее. Чтобы все-таки как-то у нас оно зафиксировалось, потому что мы большей частью, как христиане, обращаем внимание на Новый Завет. Мы понимаем, что основа нашего учения в учении Иисуса Христа. Но всегда следует помнить, что к этому учению Господь вел народ Божий, народ израильский, долгие-долгие столетия через Ветхий Завет. Поэтому действительно Ветхий Завет является очень хорошей помощью для христиан глубже понимать и Новый Завет. Итак, книга пророка Сафонии. Позвольте предложить прочитать четыре стиха. Первый стих из первой главы и затем 14 и 16 стихи книги пророка Сафонии. Книга пророка Сафонии, глава 1, стих 1. «Слово Господа, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амории, сыну Езекии, в дни Иосии, сына Аммона, царя Иудейского». И стих 14 по 16. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает». «Уже слышен голос дня Господнего, горько возопьет тогда и самый храбрый. День гнева – день этот, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен». Вот так вот начинается эта интересная книга. Пред нами Сафония, еще одна группа богодухновенных образов для современных христиан. Я не ошибся, для современных христиан, поскольку Писание ясно представляет мысль о том, что все Писание богодухновенное. Конечно, снова и снова хочу повторить мысль о том, что знакомство с книгами Ветхого Завета в какой-то степени, особенно книгами пророков, в какой-то степени очень похожи. Почему? Ну, народ израильский удалялся от Бога, и Бог фактически одинаковую информацию им предлагал. «Остановитесь». Я буду с вами разговаривать, накажу вас, если вы не обратитесь. Если вы обратитесь, я милость к вам проявлю. С одной стороны, все знакомо, правда? Не первый раз слышим, не первый раз читаем. Но интересно, друзья, отметить, что Богу было угодно, иначе я не могу это объяснить, чтобы книги где-то с одинаковым смыслом, их достаточно немало в Ветхом Завете, все-таки вошли в канон. В канон Ветхого Завета. В этом есть удивительный Божий промысел. В какой-то степени я вижу полезность вот этого в том, что это для нас очень серьезное напоминание в чем? В том, что Бог к нам одинаковые вещи, одинаковый призыв может обращать долгие десятилетия. Как вы думаете, для чего? Почему Он говорит одно и то же? Почему мы детям говорим одно и то же? Не послушаем. Ответ простой, потому что они не слушаются. Для того, чтобы воспитать их, для того, чтобы донести до них все-таки истину, смотрите, Бог через пророков учит народ, стучит, воспитывает их, как отец своих детей. Перед нами еще один пророк, пророк Сафония, через которого Бог открывает свою волю. Так написано, что Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам, своим пророкам. Сафония один из многих пророков, который тоже написал книгу, его книга носит его имя.
написал для того, чтобы что-то донести народу израильскому. Господь через него определил вот некоторые очень важные мысли. Сафония. Выясняется то, что он был современником пророка Иеремии. А с Иеремией нет ни одного человека верующего, который не был бы знаком. С Сафонией мало мы знакомы, а с Иеремией мы очень хорошо знакомы. Итак, он был современником Иеремии, и служение его приходилось на правление очень благочестивого царя Иосии. Мы так и прочитали в первом стихе, что он правил, пророчествовал именно в это время. Удивительно, друзья, вот когда смотришь сочетание удивительное, пророк Сафония и царь Иосия. Для многих из читателей Библии царь Иосия известен как самый последний благочестивый, богобоязненный царь в иудейском, то есть южном царстве. Интересно, вот для меня лично больно было признать этот факт, мы к нему немножко позже подойдем, что Иосия, как царь, очень много реформ произвел в народе. Прежде всего, духовных реформ, очищение храма, восстановление богопоклонения. Изменил очень серьезно экономическую ситуацию, политическую ситуацию, расширил границы иудейского царства. Но печаль в том, что с Иосией умерли и его реформы. То есть реформы эти не пережили Иосию. Они не нашли отражения в народе иудейском после смерти Иосии. В чем дело? Почему это произошло? Мы об этом немножко позже будем говорить, но это реальная ситуация. Бог особую милость послал вот во время Иосии и пророка Сафонии. Это как бы явное Божье подтверждение, что когда народ в отступлении обратится к Богу, Бог выполнит свое обещание в чем? В том, что он даст возможность народу процветать. Изменится ситуация. И меня приятно удивляет то, когда видишь этот Божий промысел. Бог знал, что вот в определенное время воцарится Иосия. И что он сделал? Он знал, что народ обратится к нему. В это время у Бога уже все известно. Огромная Ассирийская империя, которая подчинила себе массу народов, массу стран, к тому времени, когда Иосия должен был воцариться, вот эта огромная империя стала приходить в упадок, терять силы. Другая империя, вы понимаете, что вакуума не может быть на земле, правда? Если один силач уходит, другой появляется на мировой арене. А вот второй сильный, то есть Вавилон, еще не поднялся. И вот в это время, когда они между собой выясняли отношения, а Сирия не сдавалась, а Вавилон на пятки наступал, вот в это время неустройство, Бог дарит замечательную возможность. 31 год – это правление царя Иосии, когда у него была замечательная возможность повернуться к Богу и испытать то, что Бог показал, даже в это тяжелое время, я способен изменить жизнь народа. Это очень, друзья, удивительные вещи. Почему они ценны для нас? Бог побеспокоится обо всех второстепенных вопросах, когда наше сердце будет в покаянии перед Ним. Он будет все устраивать. Он будет все устраивать. Помните библейский текст? Если Богу угодны пути человека, что Он делает? Он и врагов его примиряет с ним. Здесь мы не видим, что идет речь о примирении врагов, но Бог удивительным образом этих врагов, позвольте сказать так, столкнул между собой, и пока они выясняли отношения долгое десятилетие, народ Божий процветал. Удивительные вещи, друзья. Вот как Бог ведет свой народ. Для меня лично это огромная поддержка. Думаю, что и для вас, когда мы, возможно, не видим никакого разрешения вопросов в сложной какой-то ситуации, вот эта ситуация огромной поддержкой является. Это не наша забота, как Бог будет решать эти вопросы. Для нас неразрешимые. Это Его забота. Это хорошая поддержка, друзья, для нас. Усмотрит Господь все. Как здесь не вспомнить ключевые слова в Нагорной проповеди, слова Иисуса Христа? Вы помните, что Он говорит, прежде всего, чего надо искать? Прежде всего ищите Царство Божие, а все остальное вам приложится. Это не ваша забота. Это будет делать Господь. Итак, вот это уже достаточно, этого вступления, чтобы действительно очень серьезно посмотреть на книгу, которую Бог поместил в богодухновенный канон Ветхого Завета. Интересно, друзья, вот этот царь Иосия. Хороший урок, хотя мы об этом много говорили. Смотрите, потянулся к Богу. Потянулся к Богу. Причем интересно отметить, что до него был царь Манассия. Самый страшный, самый отвратительный царь, я думаю, что не только в иудейском, но и в израильском царстве. Осмелюсь сказать, он превзошел и Ахава. Вы знаете такого Ахава? Ахав был в Северном царстве. Превзошел вот этим злобой, уничтожением всего святого. Потоптал все, что можно потоптать. Но важно, друзья, отметить. И вот это заставляет подумать. Вот о чем. В то время, когда 50 с лишним лет правил Манассия, вместе с этим возникает вопрос, Господи, почему царь Давид, праведный, царствовал 40 лет, а самый безбожный царь 50 с лишним лет? Господи, ну почему? Ну дай ему хотя бы пару лет попраздновать, поцарствовать, хватит для него. Друзья, это серьезные вопросы. Но смотрите, в это время, когда царствовал Манассия, Бог не посылал пророков. Мы не видим в Ветхом Завете какое-то упоминание и в истории израильского народа, что во время этого нечестивого царя Бог послал пророков. Почему, друзья? Ответа я не знаю. Я не знаю. Да, в этом был какой-то Божий промысел. Я не могу сейчас понять и открыто скажу, но я знаю, что Бог что-то предусматривал для этого. Потом интересная ситуация. Умирает царь Манассия, воцаряется Амон из царской линии. И если вы помните, он пару лет всего поцарствовал, и началась там неразбериха. Смотрите, после безбожного правления в стране нет порядка. Это хороший политический урок, друзья. 2 года процарствовал Манассия, и странным образом на него совершается покушение, его лишает жизни. Потом удивляет вот что, друзья. Библия прямо говорит, что народ земли воцарил Иосию. Я не знаю, друзья, какие это были выборы. Демократичные или недемократичные, были вбросы бюллетеней или не были современным языком. Не знаю, друзья. Но Библия ясно говорит, что народ воцарил Иосию. Не знаю, как это было, но это Божий промысел был. И сколько было лет Иосии, вы помните? Да он в первый класс только пошел. 8 лет. 8 лет было Иосии, когда народ воцарил его. Народ, неужели вы не понимаете, зачем вы этого, я не скажу даже подростка еще, тинейджер, это просто дитё еще, зачем вы его воцарили? Друзья, опять много вопросов. Но что интересно, друзья, происходит? В это время Бог ему посылает очень серьезного наставника. Это был Сафония, который к тому времени видел, он родился, Сафония, в последние десятилетия, последние, может быть, 10, 12, 15 лет правления Манассии. Можете себе, друзья, представить, вот я знаю, что некоторые из вас, и не так много вас осталось, кто в подростковом возрасте пережили Великую Отечественную войну. Вы, наверное, поймете, что это, вы лучше это понимаете. Когда на ваших глазах страшное происходит, и это как раз то время, когда бы радоваться, правда, в детстве. А у вас этого детства не было. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии этот народ входит уже, в каком состоянии вы воспринимали изменение жизни? После того, когда война закончилась, голод закончился. Вы лучше поймете Сафонию, друзья. Он был царского рода Сафония. Он как раз-таки был в Иерусалиме. Его прапрапрадедушка – это царь Езекия. Мы родословно это прочитали. То есть все это было на его глазах. А теперь подумайте о том, как тяжело было, возможно, Сафонии, чисто вот с человеческой точки зрения, воспринять голос Божий, иди и говори. Он был молодым человеком, когда Господь постучался к нему. Удивительно, друзья, Бог послал Иосии, вот этого удивительного пророка, пророка Сафонию. И интересно, друзья, вот печальная картина, печально заканчивается жизнь Иосии. Иосия, ты испытал особые благословения. Ему было-то на 12-м году его правления, это было 20-летие, друзья. Но совершеннолетие, скажем так, психологическое совершеннолетие, когда молодой человек, парень, достигает совершенства, где-то совершеннолетие по интеллекту своему, с 19 до 21 года, как раз этот период становления. В 20-летнем возрасте он находит книгу законов в храме. И начинаются удивительные реформы, друзья. Интересно, друзья, происходит Иосия. Ведь ты же испытал, ведь ты же увидел, как Бог благ. Ведь ты видел, как Бог тебя изменил. Изменил храм, изменил богопоклонение, изменил страну. Она стала процветать. Иосия, зачем ты при Божьем благословении ввязываешься в политические вопросы? Вы помните, что произошло? Ему было 39 лет, когда его убили. 8 лет он воцарился и 31 год он правил. В 39 лет это достаточно такой солидный, ну, нельзя сказать пожилой, уже не молодой, но солидный дяденька. Испытанный, друзья, проверенный Богом Иосия, зачем ты не послушал Бога? Вы помните, что произошло, когда он попытался ввязаться в политические разборки с египетским фараоном Нехао, и он его умертвил. А Сафония продолжает свое служение. И вот на вот этом фоне, почему мы немножко, друзья, этих вопросов касаемся? Не с тем, чтобы сегодня затрагивать политические вопросы, а наоборот, показать, что служение Иосии происходило в определенное политическое время, и служение царствования Иосии, и служение Сафонии в определенное время, чтобы немножко понимать, как тяжело и как должно быть ему, и насколько должна была его быть верность Богу в том, чтобы донести истину и до царя, и до народа. Итак, закончилась жизнь царя Иосии, у которого правой рукой, я смею сказать, в этом вопросе был Сафония. Сафония, значение этого имени, Яхве заслонил, защитил или сберег. Вот с этим именем Сафония трудился. Во-первых, его самого Господь защитил. Он не был умерщвлен. Будучи в Иерусалиме, он не был умерщвлен при царе Манасии. Читающие Библию, помните, что написано о Манасии. Он кровью убитых людей заполнил Иерусалим от края до края. Так написано. Я думаю, что Сафония видел эту пролитую кровь, и неоднократно. Но вместе с этим, даже вот Бог его защитил, и вот эту защиту, он далее об этой защите сообщает уже и народу, своему народу Божьему, народу иудейскому. Мы уже говорили о том, что он из царского рода, и потомок царский. То есть его прапрадедушка – это был царь Езекия, о котором вы хорошо знаете, достаточно благочестивый, праведный царь. Очень немножко о чем говорит книга Сафонии. Это общий фон, это немного то, в какое время пророчествовал Сафония. О чем, в общем, говорит эта книга? Бог через Сафонию обратился к своему народу после молчания при правлении нечестивого Манасии. Мне вспоминается сразу одна удивительная картина. Когда Бог сказал Моисею, иди, выведи народ мой из Египта, вы помните, какое имя он ему открыл? Имя, о котором сегодня много дискутируют. Иегова, то есть сущий, я не умираю. Почему он это имя ему открыл? Говорит Моисей, выведи народ мой. А он говорит, послушай, я приду к евреям и скажу им, Бог наш повелевает выйти из Египта. Что они мне скажут, помните? Они мне скажут, какой Бог тебе послал? Какой Бог тебе послал? Почему этот вопрос у евреев звучал? Я думаю, что вы поймете. Потому что 400 лет они в плену, и Бог их не избавляет. А какой Бог? О каком Боге ты говоришь? Друзья, это параллельная мысль. Ну там 400 лет, здесь 50 с лишним лет. Какой Бог может быть, когда вот этот деспот, этот тиран, этот диктатор уничтожал народ? А где же Господь? Справедливые вопросы могли люди задавать? Справедливые. И вот в это время, подумайте, друзья, когда, смотрите, на глазах, возможно, масса людей потеряла своих родных, близких, осмелюсь сказать, возможно, полностью разочаровалась в Боге, и вот в это время выходит пророк Сафония. Как вы думаете, вы бы осмелились говорить, обращаться к народу в таком состоянии? Друзья, вопрос очень тяжелый. Это нам следует понимать и помнить, чтобы все-таки хотя бы глубже, хотя бы серьезнее посмотреть на книгу Сафонии. Итак, Бог посылает пророка Сафонию после 50 с лишним лет разрушений, убийства, трагедии в народе израильском, в народе иудейском, чтобы сообщить свою волю. В чем эта воля заключается? Бог предупреждает о наказании всех людей, Божье предупреждение о наказании всем народам, и дальше и обращение пророка к народам и к иудеям. Думаю, что очень легко это увидеть, и вы это сможете увидеть. Три главы в этой книге, они разделяются на две части, очень простые по своему содержанию. Первая часть, первая глава – это прямое обращение Бога как к народам земли, так и к народу иудейскому. А вторая и третья главы – это обращение пророка опять к народам, и к народу иудейскому, то есть к народам земли. Снова и снова, вот это, как в первой части, так и во второй, явно просматривается вот что, что Бог, друзья, управляет всеми народами. И то, что Он обращается прямо к народам, через пророка, еще раз подчеркивает, Бог контролирует ситуацию. Богу подчиняются все народы. И Он легко и спокойно говорит, вот с этим народом вот это будет, с этим народом вот это будет. Итак, это немного то, о чем говорит книга Сафонии. Думаю, что очень важным, ценным для нас будет вторая часть, которую хочу предложить для нас, это ценность книги Сафонии для христиан. Ценность книги Сафонии для христиан. Первое, что можно видеть, что для духовных реформ Бог дает правителю верного ему человека, Божьего человека. Важно подчеркнуть, друзья, что Бог усматривает. Одного Он благословляет для решения одних вопросов, устройства государства, это царь, в данном случае царь Иосия, а другому Он дает другое служение. Какое? Помогай ему, наставляй его. Друзья, это хороший урок для современных правителей. Насколько ценно, если правитель будет понимать, что у него должен быть Божий человек, который будет его наставлять. Когда к власти пришел Гитлер, то его ближайшими помощниками были люди темной силы с Тибета. А что оттуда могло быть принесено, друзья? Вот то, что принесли, вот то он и реализовал, уничтожая народы, проливая кровь. Друзья мои, если у правителя Божий человек, наставник, народ будет процветать. И правитель должен понимать, что за государство он несет ответственность. Но он очень нуждается в духовном наставнике. Сегодня модно называть советник царский, советники президента. Дай Бог, чтобы все эти советники были глубоко верующими людьми, богобоязненными, которые указывали бы правителям, что им надлежит делать. Но потому, что правители сегодня многих стран поступают, смотря на то, как они поступают, можно сделать вывод, какие у них советники. Если жестокость, проливается кровь, войны бесконечные, значит, вот такие и советники. Вот такие советники. Друзья, это реальная картина. Бог Иосии послал своего человека после разрухи, чтобы восстановить, чтобы была возможность восстановиться его народу. Итак, очень важная мысль. Сафония был духовной поддержкой царю в духовном очищении народа и страны. Важно помнить, что процветание страны начинается не с сильных экономистов и политиков. Я хочу на это обратить внимание. Я не политик, я не экономист. Я человек, верующий в Священное Писание. Книга Сафонии явно показывает мне, что и политическое, и экономическое процветание начинается не с хорошо продуманных реформ, а с преклонения перед Богом. Это основа, друзья. Потому если в стране бедствие, голод, разруха – это хороший сигнал. Обратитесь к Богу. Что Господь и делал через пророков? Обратитесь, и у вас будет возможность, чтобы жизнь ваша была измененной. Итак, строгость и любовь Божья служит основанием для духовных перемен. Это важно, друзья, когда страна находится в упадке, первое, что Господь делает, Он явно показывает правду, почему вы в таком состоянии. Это строго, друзья. Но вместе с этим Он дает и выход. Смотрите, что мы читаем в первой главе, стихи 2, 3. «Все истреблю с лица земли, говорит Господь». Друзья, страшные слова, правда? Это факт. Смотря на злодейство на земле, Господь выносит свое решение. «Все истреблю с лица земли, истреблю и людей, и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли, говорит Господь». Строго, строго, друзья, проявление строгости Господней, что явно указывает на святость Господню. Бог не потерпит греха. И вот эта Его строгость в наказании народа является проявлением Его святости. Но вместе с этим Бог проявляет и любовь. Смотрите, мы читаем уже в 3 главе. Бог обращается к народу израильскому. «Господь Бог твой среди тебя». Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Бог наказывает народ. Но смотрите, Он тут же дает надежду. Удивительное сочетание, друзья мои. Строгость Господня и любовь Господня. Если мы не поймем строгость Господню, хотя бы размышляя об этом, святость Господню, мы не поймем любовь Господню. Это важная, друзья, мысль. Если мы, почему мы действительно иногда очень легко относимся или к Божьей любви, или, может быть, у нашей наша любовь, далеко не наша любовь друг к другу, которую мы призваны проявлять, почему она не похожа на Божью любовь? Я думаю, что нам вот о чем следует подумать. Мы, видимо, малое или слабое представление имеем о строгости Господней и святости Господней. Мы не понимаем, насколько Господь строг. Подумайте, друзья, об этом удивительном сочетании. Бог 100% свят, абсолютно, совершенно свят, абсолютно справедлив, но этот же Господь и абсолютно любвеобилен. Но если не поймет человек строгость Господню, святость Господню, ему трудно будет понять и любовь Господню. Понимание Божьей строгости и святости помогает лучше понять Божью любовь. Позвольте напомнить мысль, которая раньше звучала. Вот духовные и государственные реформы Иосии умерли вместе с ним. Духовный, то есть он очистил от язычества страну. Почему, Господи, это произошло? Бог дал возможность увидеть Его милость, что Бог верен действительно. Но народ не сохранил верности Богу. И потому Божье наказание в том, чтобы он был уведен в плен, оно исполнилось. Друзья, я думаю, что вы об этой мысли будете рассуждать. Почему это произошло? 30 лет. Все-таки направление после разрухи, процветания, возвращения к Богу. Почему? Почему народ оказался неверным Богу, друзья? Давайте пойдем далее. Это первый очень важный урок, который мы можем взять из этой книги. Для духовных реформ Бог дает правителю верного ему человека. Второе – проявление святости Божьей в дне Господнем. Это ключевая, смею сказать, мысль в этой книге. Что из себя представляет День Господень? Прежде всего, следует, друзья, отметить, что вот это выражение «День Господень» 20 раз упоминается в 3 главах этой книги. Какой вывод? Это ключевая мысль. День Господень – это ключевая мысль в этой книге, это основная тема книги. Впервые, кто очень серьезно стал говорить о дне Господнем, это Исаия и Амос. Ну, это два с лишним столетия до этого, приблизительно. Немножко меньше. Но только Сафония очень глубоко раскрыл природу Дня Господнего, друзья. И я думаю, что нам на это следует обратить внимание. Когда подойдем к мысли сходства с Новым Заветом, мы снова к этой мысли обратимся. Итак, что из себя представляет День Господень? Позвольте только перечислить некоторые важные моменты. У нас не будет возможности, это потребует времени, ссылаться каждый раз на несколько стихов из этой книги. Ну, цитаты, вернее, исходные данные будут вам даны, вы можете их проверить. Итак, что из себя представляет День Господний? Во-первых, это день наказания за нежелание искать Бога и идолопоклонство. День Господень – это день наказания народа за то, что они не хотели искать Бога и за идолопоклонство. Вспоминаете Римлянам 1 главу? Что там написано? Так как люди не заботились иметь Бога в разуме, то Бог предал их превратному уму. Та же самая мысль. Раз народ не заботится иметь Бога в разуме, у них свои идолы, Бог позволяет им ходить своими путями. И дальше вторая глава послания к Римлянам говорит о гневе Господнем. Та же самая мысль, друзья. Люди избрали свой путь, вы будете наказаны. Это не угроза, друзья, это Божья истина, которую люди должны знать. Вы можете в эту истину не верить, ваше право, но Бог не поменяет этой истины. Итак, что из себя День Господень представляет? Это день наказания за нежелание искать Бога. Дальше. Бог установит власть над народами через наказание врагов Иудеи. Это ветхозаветная мысль. Вы думаете, что если посмотреть немножко вперед на книгу Откровения, то обратите внимание, что там происходит. Битва Армагеддон для многих из вас, наверное, известна. Любим рассуждать, когда она будет, кто и что и так далее. Но на общий сюжет хочу обратить внимание. В чем суть этой битвы будет? Когда народы окружат Иерусалим. Вот тогда Господь их накажет. То есть вот это реальное воплощение того, что, о чем здесь сказано. Я накажу народы за неправильное отношение к народу моему. Это серьезная мысль. По этой причине мы не будем фокусировать особое внимание сегодня на иудейском народе, но Бог действительно его особо держит и сегодня во вселенной, на земле, при всем том, что народ отступил сегодня от Господа. Но Господь его держит. Господь его держит для того, чего? Для того, чтобы все-таки показать славу свою в отношении других народов. Но пророчество о том, что Бог накажет народы за неправильное отношение к Иудеи произошло, смотрите, за 6 столетий приблизительно до рождения Христа. И за 7 столетий до того, когда была написана книга Откровения. Но эти слова сегодня не исполнились. Смотрите, День Господень, мы чуть позже коснемся вот этой удивительной мысли, как он отражается в Новом Завете. Итак, что из себя представляет День Господень? Бог установит власть над народами через наказание врагов Иудеи. Все народы несут ответственность перед Богом. Это явно показано в этой книге, книге Сафонии. Дальше. День Господень – это день исполнения наказания за отступление из книги закона. Вы вспомните, пожалуйста, как народ израильский переходил Иордан, они проходили между двумя холмами или горами. Одна гора Гевал, другая Герезим. Гора благословений, гора проклятий. Вы помните, что происходило в этот момент? Народ входил в обетованную землю, и они слышали слова. Благословенны вы, если вот это будете делать. Потом звучали слова, прокляты вы, если вот это будете делать. По сути, друзья, Бог ничего нового здесь не делает. То, что Бог наказывает народ иудейский, является прямым исполнением Божьего предупреждения. Он их предупреждал. А теперь, друзья, вот о чем подумайте. Когда даны были эти постановления о возможном проклятии? Ну, если считать, что где-то в 1300-м приблизительном году евреи вышли из Египта. Приблизительно, здесь очень трудно установить точную дату. Эти слова звучат приблизительно в 6-м столетии. 13 и 6 столетий. Разница во времени какая? 7 столетий. Обратите внимание, 7 столетий. Господь говорил, усугублял положение израильского народа, и пришел предел. Подумайте, друзья, о Божьем долготерпении. Бог не уничтожил сразу народ, Он давал им возможность одуматься. Но все-таки суд Божий был произнесен и совершен над народом. И здесь об этом как раз-таки предсказывается. Итак, день Господень для народа израильского – это день, когда Бог выполнит свое слово о наказании народа за нарушение закона Моисеева. Дальше. В чем еще проявляется день Господень? Это завершение дня Господня, это последний финал. Это спасение и возрождение его народа. Помните, мы изучали послание к Римлянам, весь Израиль спасется. Но об этом ранее предсказывал Сафония. И еще одно, что из себя представляет день Господень. Бог вокруг себя собирает народы после рассеяния при строительстве Вавилонской башни. После Вавилонской башни, помните, народ весь рассеялся. Но что происходит? Смотрите, вот что мы читаем в книге Сафонии, что в подтверждении вот этой мысли, что Бог собирает вокруг себя народы. Они ушли, они рассеялись, потому что не понимали язык один другого. Что делает Господь? Вот день Господень – это день, когда вокруг Господа собираются все народы, друзья. Если Вавилонская башня – это разбежались народы, то день Господень – народы собираются вместе. Что мы читаем в Сафонии, 3 главе. «Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля». Дальше. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Осмелюсь предположить, что это возможное указание на тысячелетнее царство. Но важно подчеркнуть, сначала Господь гнев изольет, смотрите, всю ярость изольет гнева своего, а потом милость. На что это, друзья, указывает? Грех будет наказан. Грех не может быть не наказан, он будет наказан. Но когда грех будет наказан, вот тогда, смотрите, Бог изменяет состояние людей и дает им эти удивительные состояния, уста чистые. И они по-другому смотрят уже на истину Божью. Это второй урок очень важный. Сафония представляет день Господень. Мы позже коснемся вопроса, как это сочетается с Новым Заветом. Третий урок очень и очень важный. Если день Господень, это день гнева, это день мести Господней, это день страданий, как здесь не вспомнить великую скорбь, то как можно укрыться от этого гнева? Вот об этом Сафоний говорит. Это третья очень важная мысль в этой книге. Вникай в себя и ищи Бога для избавления от дня гнева. Это пишет Сафония, друзья. Это хорошая рекомендация сегодня для христиан. Как можно избежать дня гнева и не ощутить на себе этот гнев? Что пишет Сафония? «Исследуйте себя внимательно, не другого. Исследуйте себя внимательно. Исследуйте». Ой, неприятная характеристика, народ необузданный. Это истина, вы же грубые, вы необузданные. Вы себя исследуйте. Доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина. Доколе не пришел на вас пламенеющий гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его, взыщите правду, взыщите смиренномудрие, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Это пророческие слова Сафонии. Павел очень ясно эту мысль представляет так, обращаясь к верующим, которые покаялись, приняли Господа через исповедание своих грехов, он прямо говорит, Бог нас определил не на гнев, обратите внимание, но для получения венца. Итак, каким образом вот этого гнева, этой ярости Господней, не надо бояться этих заявлений, друзья, это действительно так. Библия об этом говорит, Бог в ярости будет наказывать людей за отступление, за грехи людей. Но каким образом люди могут избежать этого? Выход только один. Какой? Обратите внимание, с чего все начинается? Смотри на себя. Пойми, какой ты необузданный и грубый. И тянись к Богу. Это новозаветная идея возрождения, я смеюсь предположить. Помните, что Павел пишет Тимофею, аналогичную мысль? Вникай. Первое. В себя. Что здесь написано? В кого надо сначала вникать? В Софоне, о чем пишет? То же самое. То есть сначала на себя смотри. Будьте внимательны. И смотри на Божьи заповеди. А Павел пишет и в учение. И вот так, поступая в себя, спасешь и слушающих тебя. То есть, когда ты получишь это спасение, ты с большим удовольствием, желанием будешь говорить об этом спасении другим. Итак, вот эти три очень важные и ценные мысли можно просмотреть. Хочу напомнить, первое, мы говорили о том, что Бог правителю, политическому правителю, посылает правильного советника, при котором страна развивается. Второе, мы говорили о том, что книга Софонии представляет очень ясную картину Дня Господнего. И мы говорили об этом. Третье, это для того, чтобы избежать этого гнева Господнего, Дня Господнего, когда будет гнев изливаться, необходимо вникать в себя и искать Господа, или вникая в себя и в учение. Давайте мы коротко обратим внимание на то, как эта книга согласовывается, книга Софонии, с Новым Заветом. Это одна из главных целей, которую мы стараемся всегда, друзья, вот преследовать, чтобы показать вот связь Ветхого Завета с Новым. Итак, книга Софонии и Новый Завет. Сразу нужно сказать, что Новый Завет не цитирует и нигде напрямую не упоминает книгу Софонии. Но вместе с этим общее свидетельство Писания, оно распространяется на книгу Софонии. Павел пишет о том, что все Писание богодухновенно и полезно. Значит, полезность и ценность и в книге Софонии для нас. Но что все-таки можно увидеть, какую вот внутреннюю связь между книгой Софонии и Новым Заветом? Думаю, что самое важное, это основное единство с Новым Заветом, это учение о Дне Господнем. Основное вот единство книги Софонии с Новым Заветом, это учение о Дне Господнем. Помните, что в книге Софонии выражение «День Господень» 20 раз упоминается. Это ключевая мысль. В Новом Завете, друзья, ключевая мысль книги Софонии. В Новом Завете очень много писания. Практически каждый из авторов указывает на День Господень, по-разному называя. Итак, вот это учение о будущих событиях, или вернее, учение о Дне Господнем, является одним из главных частей учения, которое называется «События последнего времени», или эсхатология, учение о последних событиях. Конечно, Бог будет завершать человеческую цивилизацию. Он создал ее, Он установил законы здесь на земле, существование людей, распространил людей. Но Бог будет подводить конец человеческой цивилизации. И вот этот конец называется День Господень. Итак, явно видно, что это главная мысль в Новом Завете. День Господень, вот в этом выражении «День Господень» встречается не так часто. В Новом Завете всего 3 раза, но вместе с этим есть упоминание. Как еще называется вот этот День Господень в Новом Завете? То есть одно название, разное название, но мысль одна. Бог будет судить вселенную. Итак, это День Господень. Другие названия Дня Господня в Новом Завете. День Христа, День Христов. Дальше, тот день. Ну, тексты вы можете проверить, пожалуйста, думаю, вы знакомы с ними. День гнева. Это другие названия вот этого Дня Господнего. Важно отметить, что Софония показал общее отношение людей к Дню Господнему. Не тогда, когда он наступил, а до того, когда он наступил. И в этом вот это свидетельство Софонии похоже на то, что пишет Петр. Софония описывает насмешки людей о Дне Господнем, который проявляется и в период Нового Завета. Давайте мы тут параллель посмотрим. То есть в Ветхом Завете смеялись. Какой День Господень? О чем? Зачем ты басни рассказываешь? Вот так относились к пророчествам Софонии в то время, когда он говорил. И аналогично относятся и люди Нового Завета к свидетельству о пришествии Иисуса Христа. Что мы читаем в Софонии? «Будет в то время я со светильником осмотрю Иерусалим, и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». Я не представляю, как можно на дрожжах сидеть. Не представляю, друзья. Возможно, здесь пророческий смысл, что настолько злоба у них кипит, что они как дрожжи поднимаются до безразмерного состояния. Может быть, об этом идет речь. Но смотрите, Господь говорит, я проверю этих людей. И в тех, кто насмехается над моей истиной, я с ними разберусь. Что мы читаем в Новом Завете? Петр пишет, прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Мир не поменялся, друзья. Действительно, один из серьезных вопросов, видимо, который сегодня многих христиан беспокоит и заставляет сомневаться. Господи, ну как ты смотришь на это злодеяние? Ты посмотри, что творится в этом безбожном мире? Господи, ну где твое пришествие? 14 лет я покаялся. И мне говорили, скоро Господь придет. С тех пор уже 30 с лишним лет прошло. А Господь не пришел. Это что за вот эта вот растягиваемая такая истина? Тяни, пока не порвется. Друзья, может возникать сомнение? Может возникать сомнение. Помните, мы раньше вот о чем говорили? Когда был дан закон? 1300 лет назад, до рождения Христа. Когда Сафония писал, что Бог накажет народ спустя 7 столетий. Бог работал со своим народом. Это не значит, что еще 7 столетий мы будем жить. Нет, друзья. Я не знаю, я не думаю, что мы слишком много проживем с учетом того, что сегодня происходит, друзья. Где-то счастливые люди, которые ничего не хотят читать и смотреть. Но от этого проблема не уменьшается. Друзья, ужасно надвигается на нас с вами. Вы не представляете. На наше сознание, на наши принципы. Не представляете, друзья. Действительно, Писание говорит в книге Откровения, в ярости сошел сатана на землю. Низвержен в ярости. Вы когда-то видели яростного человека, который имеет силу? Убегай. Как-то в детстве, помню, разозлили, извините, быка. Ну, было всем раздолье. Один на селе был, никого больше не было. Немножко это в памяти осталось. Когда разъярено животное. Друзья, дьявол – это не животное. Это огромная сильная личность. И он в ярости сходит на землю. Против кого ярость его? Против кого? Вы хорошо понимаете. Против тех, кто держится истины, друзья, держится Евангелия. Насколько важно вот это нам помнить, чтобы тянуться, друзья, друг к другу. Ценить друг друга, дорожить друг другом, друзья. Итак, это очень серьезное предостережение. Да, может быть вот это сомнение. Господи, когда ты придешь, мои друзья? Не медлит Господь, как некоторые почитают то медление. Но почему Он откладывает сегодня? По-человечески говоря. Почему Он откладывает день своего пришествия? Писание ясно говорит. Цель? Долготерпит и не желает, чтобы люди погибли. Может быть, еще кто-то покается. Подумайте, друзья, об этом. Если моя, ваша жизнь в результате смерти, которая наступит от злодеяния людей за веру в Бога, моя жизнь прервется, друзья мои. Мы, как верующие люди, понимаем, и я это понимаю, что на небесах ждет жилище вечное. Я не надеюсь на Христа только в этой жизни. Я знаю, что та жизнь будет лучше. Я это знаю, друзья. Вот это для верующих является очень серьезным утешением. Но через смерть многих праведных Бог не забыл эту смерть. Он спросит с тех, кто причинит эту смерть, нанесет эту смерть детям своим. Но милость Господня в этом безбожном, удаляющемся мире, удаляющемся от Бога, в том, что Бог любит это человечество. Он не желает, чтобы кто погиб, но Он все-таки проявляет эту заботу к ним. Может быть, кто-то еще покается. Итак, важна, друзья, мысль сходства Сафонии с Новым Заветом в подходе и к Новому Завету, как, вернее, к подходе к Дню Господнему, как люди тогда надсмехались, так надсмехаются и при Новом Завете. Еще одна связь книги Сафонии с Новым Заветом, это вторая, и на этом будем завершать наше размышление, это церковь. Церковь является исполнением пророчества о единении в Боге всех народов. Конечно, Сафония не говорит о церкви, она для него не была известна. И Христос о церкви ничего практически не говорил. Одно только упоминание: «Я создам церковь». Помните слова, обращенные к Петру. Но он не говорил ни о природе церкви, ни как она будет функционировать. Важно подчеркнуть, пришло время, церковь создана. И вот здесь можно видеть сходство, что церковь является исполнением пророчества Софонии о единении в Боге всех народов. Софония пишет: «Тогда опять я дам народу, народ дам», обратите внимание, не народу, а народам, то есть это уже не израильский народ только, это живущий на земле, «дам им уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единодушно». И исполнение этого, смотрите, один из текстов, Галатам 3:28: «Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Стерты всякие границы. Итак, если Софония, возможно, сам в глубине не понимая этого прочего, но произносил. Слова Господни передают: «Я дам народам уста, чтобы они действительно прославляли меня». Итак, Софония – человек, который показал проявление Божьей защиты. Проявление Божьего гнева, но в то же время и Божьей защиты. Бог сберег Софония, Бог сберег и Иегова сохранил. Софония – человек, который знал и слышал голос Божий. Стих 1 звучит: «Слово Господне, которое было к Софонии». Мои друзья, что верующим людям необходимо знать в последнее время? Голос Божий. Голос Божий. Не забывайте, пожалуйста, в какое время начал пророчествовать Софония. При каких обстоятельствах, после чего. Ему самому нужен был голос Божий, чтобы успокоиться, немножко прийти в себя после того, что он видел в свои детские годы. Это важно, друзья. Это хороший урок, друзья, для нас. Софония знал этот голос Божий. Что мы можем сказать о себе, друзья? Вы знаете голос Божий? Важный момент, мы можем его отличить от голосов иных? Это не все, знать голос Божий. Бог сказал Софонии, делай это, он делал. Мы, если говорим, что мы знаем голос Божий, у меня вопрос, мы делаем то, что говорит нам, повелевает этот голос Божий? Софония имел ясное представление о дне Господнем, дне суда Божьего, и о том, что необходимо делать, чтобы не пострадать в этот день. Пришествие Господне приближается. Кто-то говорит, надо чаще говорить о пришествии Господа Иисуса. Мои друзья, не о пришествии Господа Иисуса чаще надо говорить, а о правильной жизни пред Богом надо чаще говорить. Если это так будет, пишет Петр. Дальше что он пишет? То какими вам должно быть? То есть Петр не фокусирует внимание на постоянном заявлении «скоро Господь придет, скоро Господь придет». Но он обращает внимание на то, какими вам, как верующим, надо быть. Ожидающим этого дня Господнего, понимая, что день Господень, друзья, это день гнева. Это день, позвольте прямо сказать, ярости Господней. Когда Бог будет со всей землей судиться, это Его земля. Это Его земля, и Он будет судить всю землю. Итак, и Софония знал, что надо делать, чтобы избежать бедствий этого судного дня. Помните, кто у нас написал, один из известных поэтов: но есть и Божий суд на перстнике разврата. Он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Вот об этом суде знал Софония. И он выражает это особое беспокойство, что надо делать, чтобы избежать этого наказания. Позвольте снова напомнить три стиха из второй главы, которые уже были прочитаны. «Исследуйте себя внимательно. Исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господен, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его, взыщите правду, взыщите смиренномудрие, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Почитайте, друзья, эти слова. Это Божье повеление. Что надо взыскать, друзья? На себя посмотри. Исследуй себя. Будьте внимательны. Здесь не о зеркале идет речь, в которое мы смотримся, чтобы красиво внешне выглядеть. Посмотри на себя. Вы хорошо понимаете, что когда мы начинаем заниматься исследованием, мы видим то, чего при беглом взгляде никогда не увидим, правда? Так вот, стоит внимательно на себя посмотреть, и тогда только мы поймем, какие мы необузданные. Потому Сафония прямо говорит, исследуйте себя, необузданные люди. И дальше, взыщите, взыщите Господа, взыщите, исполняйте законы Его, взыщите правду и так далее. Это поможет вам избежать гнева Господня. Один вопрос, друзья, и мы с вами помолимся. Какое наше представление о дне Господнем, который грядет на всю вселенную? Какое наше представление об этом дне? И какой, мы видим свою жизнь в ожидании этого дня? День Господень придет, это точно. А что я могу сказать о том, жизнь моя в ожидании пришествия Господа Иисуса? Позвольте сказать так, она правильная? Нет, простой вопрос задать. Ведь не я же буду определять, она правильная или неправильная, правда? Есть святой Господь, строгий Господь, справедливый. И Он будет по своим стандартам определять, правильная моя жизнь или нет. Итак, книга пророка Сафонии. Божьего человека, с которым Господь разговаривал, который направлял внимание людей на две очень важные истины. Бог строгий, строго взыскивающий, но в то же время и Бог любящий. Мы перед этим Богом, друзья, сейчас преклонимся. Для того, чтобы понять больше, глубже Божью любовь, нам необходимо понимать и размышлять больше о святости Господней и о строгости Господней. Думаю, друзья, что есть о чем нам сейчас сказать Господу в приготовлении пришествия Господа Иисуса. Я призываю вас к искренним молитвам. Действительно, давайте попробуем вот хотя бы на короткое время выполнить эту Божью заповедь через пророка Сафонию. Исследуйте себя внимательно, народ необузданный. Друзья мои, давайте будем честны пред собой, понимая, что Господь видит наши сердца, преклонимся пред Ним. Если действительно Слово Господне касается нас, хорошая возможность, друзья, в защите Господа, просите прощения, исповедайтесь пред Ним. И дальше тянитесь к Богу. Это поможет нам и жить правильно, и избежать Божьего гнева. Бог никого из людей не определил на гнев. Это мое размышление. Он не хочет, чтобы люди погибли. Это так написано. Но мы сами выбираем эту погибель. Итак, друзья, наша жизнь сегодня определяет, вернее, наша жизнь показывает, мы ожидаем Господа или не ожидаем. Избежим мы гнева Господнего или не избежим. Хорошая возможность Богу поклониться и помолиться Ему. Аминь. Помолимся.